Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «Благая весть», и мы выходим каждый вторник на радио «Надежда», и у микрофона Баржик Вениамин. Сегодня у нас прекрасная погода, на улице идет дождь, и праздник Рождества он еще продолжается, хотя уже сегодня у нас 26 декабря. Я думаю, что за прошедшие выходные все мы с вами уже были в церкви, слышали, наверное, не одну проповедь о том, как Иисус Христос родился. Это действительно чудесный праздник. В этом году мне по-особенному понравился этот праздник, не знаю почему. Хотя, как один брат сказал так, что каждый год по-своему они проходят хорошо. Ну, хотелось бы, чтобы и вот и в эти дни праздничные наше сердце было наполнено благодарностью тому, кто сделал все для того, чтобы вы и я, мы имели эту радость спасения, потому что Иисус Христос, Он пришел для каждого человека на земле. Слава Вышний Богу и на земле мир в человеках благоволение. Людям всем, так мы с вами читаем в Библии. Поэтому очень важно, чтобы эта весть была принята нами, каждым из нас, что Иисус Христос, Он пришел не только для кого-то, но Он пришел также и для меня. У нас в воскресенье играл оркестр, в понедельник пел детский хор, и все дышало любовью к тому, кто сделал все для того, чтобы мы сегодня имели эту радость. В Библии мы читаем такие удивительные слова. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, отец вечности, князь мира». Ну, а перед тем, как сегодня слушать проповеди, и у нас в воскресенье был Николай Степанович Антонюк в церкви, говорил проповедь, мы ее записали, она у нас тоже сегодня будет звучать, поэтому оставайтесь с нами, напоминаю наш веб-сайт проповедник.com. Там вы сможете найти эти и другие проповеди, которые вас интересуют на различные темы.
Рождество наступило! Рождество! 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 Дарит мир прощение, о, впусти ты его на Рождество. Христа не узнали старейшины мужи, его отвергали спасителя души. И он нам открылся по милости Отца, через Сына спаслись ты и я. Кто-то снова стучится в окно, о, примите ж его на Рождество. Иисус свой день рождения людям дарит мир прощения, о, впусти ты его на Рождество. Обилием теплых слов,
Он всех привлекает, царей и пастухов. Ведь кроткий младенец, всесильный царь царей, как прежде спасает людей. Кто-то снова стучится в окно. О, примите же его на Рождество. Иисус свой день рождения людям дарит, мир прощения. О, впусти ты его на Рождество. Иисус свой день рождения людям дарит, мир прощения. О, впусти ты его на Рождество.
Книга пророка Исаия, 9 глава, прочитаю 2 стиха. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, отец, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Дорогие друзья, сегодня у нас большой праздник, Рождество Иисуса Христа, и мы собрались с вами на день рождения. Я благодарю Господа, что я тоже приглашен на этот праздник. В общем-то, мы любим, когда нас поздравляют с днем рождения. Если бы я сейчас задал вопрос, поднимите руки те, которые не знают свой день рождения. Я думаю, что таких рук просто не будет. Потому что если кто-то поднимет, это будет казаться нам очень странным. Почему человек не знает день своего рождения? Да, бывают такие моменты, когда что-то путается в книгах, которых нас записали. Например, мой дедушка, ему 91 год скоро будет. Мы до сегодняшнего дня не знаем точно, когда он родился. Разница всего лишь 4 дня. Или 16 мая 16 года, или 20 мая 16 года. Но так или иначе, мы все с вами знаем день своего рождения. Рождество Иисуса Христа – это тоже день его рождения, и он является нашим именинником. Многим из нас приходилось бывать когда-то на день рождения. И когда нас приглашают, нам очень приятно, не правда ли? Да, бывают моменты, когда и меня приглашают. Бывает, что я отказываюсь, потому что у меня нет времени ходить, потому что друзей много, знакомых много. И я заметил такую закономерность, что я еще не встречал таких людей, которые на свой день рождения пригласили абсолютно всех своих знакомых и друзей, и просто тех, которых они знают, может быть, даже соседей. По каким причинам? Потому что мы ограничены во многом. Мы ограничены в местах, в материальных соображениях, да, потому что очень большие деньги, может быть, тратятся на наше день рождения. В отличие от нас, Иисус Христос, как именинник, приглашает всех людей. И это приятно, хотя нас сегодня стараются убедить в том, что существует принцип избрания, что Иисус Христос, кого предузнал, тем и предопределил быть спасенным. Но это абсолютно не так, потому что Иисус Христос, Он любит всех людей. Эта радость будет всем людям, так сказал ангел-небожитель, явившийся на поле пастухам. И Иисус Христос сегодня приглашает всех на свое день рождения, и богатых, и бедных, рабов и свободных, знатных и нищих. И когда мы с вами идем на день рождения, то мы стараемся подарить какой-нибудь подарок, не правда ли? И если я пошел на день рождения, на этот вечер, и я с собой не принес подарка, то мне должно быть стыдно, потому что это просто будет некрасиво. И Иисус Христос нас пригласил на свое день рождения, и нам очень приятно праздновать праздник Рождества. Но Он хочет также, чтобы мы подарили Ему кое-что. Ну и, конечно, мы все согласимся с тем, что самый драгоценный подарок, который Иисус Христос хочет видеть от нас, это наше сердце. И блажен тот человек, который сделал этот подарок нашему Господу. Иисусу Христу ничего больше не надо, ему нужно только сердце человека, чтобы он посвятил свою жизнь на служение Иисусу Христу. Рождество – это праздник света, день рождения большой любви. Я бы хотел, друзья, вместе с вами порассуждать сегодня о смысле Рождества. В воскресенье вечером у нас было общение с молодежью, и я лег в 2 часа ночи. даже полтретьего. Но вы знаете, в 6 часов я утра проснулся и больше спать не мог. Просто у меня не было сна, по какой причине, не знаю. Да, я сначала хотел выпить, может быть, снотворное, потому что знал, что впереди новый день, два служения и большая будет нагрузка. Но с другой стороны, я подумал, вот этот момент я должен использовать для того, чтобы подумать снова о том, какой смысл имеет Рождество Иисуса Христа. Ведь это же не просто так. Иисус Христос родился в этот мир. Значит, есть какой-то смысл. Может быть, для некоторых смысл в том, что они просто украсили свои дома красивыми лампочками. Вы знаете, вот я еду по нашему городу и вижу, где-то больше украшено, где-то меньше. И я думаю так, что не зависит от того, насколько, сколько я повесил лампочек, больше или меньше, не от этого зависит, насколько я понимаю Рождество Иисуса Христа. В нашем городе есть дом, на котором висят 50 тысяч лампочек. И если вы спросите хозяина этого дома, что для вас означает Рождество, если он вам скажет, что Рождество Иисуса Христа – это просто красивые лампочки, друзья, я думаю, что это будет выглядеть слишком дешево. Неужели Иисус Христос пришел на землю только ради того, чтобы мы включили свои рождественские лампочки? Конечно же, нет. Нет, я не говорю о том, что это плохо. Но доме, где я живу, в доме, где я живу, у меня там тоже кое-что горит. Ну так, может быть, скромно. Но дело не в этом. Вы знаете, в прошлом году, в 2005 году, на центральной площади Парижа была установлена огромная елка. Общим весом 150 тонн. Это огромная елка. На протяжении 2 месяцев 350 рабочих работали для того, чтобы придать ей должный вид. На нее повесили 2 миллиона лампочек. Может быть, кто-то скажет, что в этом смысл Рождества. Нет, друзья, не в этом смысл. Может быть, кто-то скажет, что смысл Рождества в том, что Иисус Христос, он добрый. Вы знаете, Дед Мороз, он тоже добрый. Может быть, кто-то скажет, что смысл в том, что Иисус дает подарки, а Дед Мороз тоже дает подарки. И мы можем перечислять многое и многое. Друзья, Рождество Иисуса Христа или смысл Его рождения заключается намного глубже, чем мы себе порой представляем. Зайдите сегодня в любой дом, как я уже сказал, где видно, что люди празднуют этот праздник, и задайте вопрос. Дорогие друзья, так в чем же все-таки смысл рождения Иисуса Христа? И вы убедитесь в том, что мало людей найдется таких, которые смогут во всей полноте объяснить, в чем же смысл Рождества Иисуса Христа. Выйдите сегодня на улицу вашего города и задайте вопрос встречным людям. Скажите, дорогие, в чем же все-таки смысл рождения Иисуса Христа? Может быть, только в том, что пойти в магазин, что-то купить вкусное? Мои сестры вчера, позавчера посетили магазин, и на удивление они заметили, что многие люди покупают вино или пиво. И задали вопрос, скажите, пожалуйста, неужели Рождество только заключается в этом? Хотя да, некоторые кивают головой, да, я считаю, что Рождество в том, чтобы просто повеселиться. Люди находятся далеко от понимания того, кто такой младенец Иисус Христос. Разве мало сегодня детей рождаются в мире? Десятки тысяч людей каждый день приходят в этот мир. Но кто же этот младенец, который завоевал полмира и увлек за собою? Кто же этот младенец, которому поклоняются сегодня миллионы людей на земном шаре? Кто же этот младенец, который и через 2000 лет не потерял своей актуальности? Кто же этот младенец? Расскажу удивительные случаи. Это произошло в одном городе. Там жила одна семья, верующая. Христианская семья, у которых было много детей. Ну, как это обычно в христианских семьях. Много детей, мальчиков, девочек. Но у них были знакомые, которые жили в другом городе. Но те знакомые их, они были неверующие. Они иногда встречались, имели какие-то общения, просто как знакомые. И вот в канун Рождества эти христиане, муж с женой, решили написать письмо своим знакомым неверующим друзьям, ну и заодно поздравить их с праздником. Отправили они письмо, и те получают. А у этих неверующих детей не было. И вот муж сидит в гостиной и читает письмо. Жена работает на кухне. И вдруг он говорит: «Жена, у них снова сын родился». Жена из кухни: «Да ты что, правда? Снова у них ребенок? Да у них уже столько много детей. Да, ты посмотри, что здесь написано. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Жена говорит: «Ничего себе, опять у них мальчик? Ну да, младенец, сын дан нам». Тогда она спрашивает: «Слушай, а как они его назвали?» Он усмехнулся и говорит: «Странные какие-то, какое-то имя непонятно, первый раз слышу. Исаия, его зовут Исаия, мальчика. Но дело не в этом. Посмотри, какой он крепыш, какой крепкий мальчик. 9600. То есть 9 килограмм и 600 грамм. То есть эти люди были далеки от понимания того, что там написано. А там просто находилась ссылка, была записана, которую мы с вами прочитали. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Исаия 9:6. Но они это восприняли как просто за простого младенца. Его зовут мальчика Исаия, он весит 9 килограмм и 600 грамм. Дорогие друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что есть люди, которые абсолютно не понимают смысл, значение Рождества и Иисуса Христа. Много-много лет назад, тогда, когда не было еще нашей земли, не было вас и меня, тогда, когда еще не был сотворен этой земли, не была сотворена эта земля, не было гор и долин, морей и океанов, когда существовал только один Бог и были сотворены видимые и невидимые миры, произошел разговор между Отцом, Богом нашим. И мы читаем, что «подобно росе, прежде деницы рождение твое», рождение Иисуса Христа. То есть был момент во Вселенной, когда Отец Небесный отделил от Себя, родил Сына Своего Иисуса Христа. Это далеко от нашего понимания умственного. Это мы должны принять верою, как это происходило, но так говорит Слово Божие. Затем наступил момент, когда Отец ввел Сына Своего и Иисуса Христа во Вселенную. И как мы читаем в Евреям 1 главе, «Ибо, вводя первородного во вселенную, Бог сказал, да поклонятся ему все ангелы». То есть был момент, когда рожденный Иисус Христос был представлен вселенной, и ангелы-небожители, они поклонились Иисусу Христу. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя?» Кому из ангелов сказал Бог? Никому, только сыну своему Иисусу Христу. Но Отец Небесный на этом не ограничился. Наступил момент, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. То есть был определенный момент, когда Иисус Христос, Он явился в этот мир, Он стал человеком. И мы читаем в 10 главе этого же послания к Евреям в 5 стихе. «Посему Иисус Христос, входя в мир, говорит», то есть Отцу Своему, «жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». То есть тело человеческое, оно уже было уготовано для Иисуса Христа. «Все сожжения и жертвы не угодны тебе». «Тогда я сказал», — говорит Иисус Христос, «вот иду исполнить волю твою, Боже». Какие прекрасные слова. То есть еще в этом прекрасном мире, еще много-много лет назад, в неприступном свете, вот произошел этот разговор. Иисус Христос добровольно предназначил Себя для того, чтобы родиться в этот мир. И поэтому мы с вами празднуем праздник Рождества Иисуса Христа. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Великое благочестие, тайна. Как, дорогие друзья, мы должны благодарить Бога, что эта тайна сегодня открыта нам, детям Божьим. Мне хотелось бы сейчас вернуться снова в те далекие времена, когда жил Иосиф и Мария. Во второй главе Евангелия от Луки мы читаем: «В те дни вышло от кесаря Августа сделать перепись по всей земле, и пошли записываться каждый в свой город. Пошел Иосиф с Марией из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Была перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверении Сирию. Иосиф отправляется в поездку. От города Назарета до Вифлеема около 140 километров по прямой, возможно и больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что впереди предстоял трудный и тяжелый путь. Тогда не было машин, тогда не было самолетов, люди передвигались пешком. Возможно, они имели какого-то осла, и, возможно, Мария села на этого осла, и они пошли. То есть мы не знаем. Но это был трудный и тяжелый путь. Марии было очень тяжело. Она была на последнем месяце беременности, и она понимала, что впереди трудный переход, но нужно было идти. Это была молодая женщина, которая обрела благодать у Господа. Даже мы читаем, что это была дева, дева Мария, обрученная Иосифу, мужу своему. Она зачала в чреве от Духа Святого. Понимала ли Мария, что внутри, в себе она носит Вседержителя неба и земли? Да, я думаю, что она понимала это. Она помнит тот момент, когда явился ангел и сказал: «Радуйся, благодатная, ибо Господь с тобою». Она это помнила, и поэтому она знала, что младенцу нужен будет покой. Как они себе представляли рождение младенца, в каких условиях, я не знаю, но Иосиф представлял, что это будет трудно. Они были бедными людьми, у них не было много денег, и поэтому они должны были найти место, пристанище для рождения младенца Иисуса Христа. И вот они пришли в город Вифлеем. Полный город людей. Потому что многие люди были из рода и дома Давидова, и поэтому им нужно было найти пристанище. Но куда идти? Но я уверен в том, что они все-таки обратились к хозяину гостиницы, потому что мы читаем, что в гостинице им не нашлось места. Это говорит о том, что они обращались все-таки в гостиницу. Чем Иосиф собирался заплатить, я не знаю, но они собирались и даже и в гостинице пожить. Но мы считаем, что там не было места. Я считаю и вижу, что это было предвидение Бога Отца, потому что Иисус Христос, Он должен был родиться в яслях. Но вот, наконец-то, они нашли какую-то пещеру. Есть на украинском языке такое пение: «Ныне ради стало, яко набывало, над вертепом». Есть такое слово. Я задал одному брату вопрос: а что такое вертеп? Вертеп, есть такое русское слово. А он говорит, что это пещера. А вы знаете, что есть и вертеп разбойников? Вот Иисус Христос говорит: «Дом мой назовется домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Я, дорогие, не представляю, что это за было помещение, но однозначно, это не было комфортабельное убежище. Это были простые ясли, там были животные, наверное, овцы, ослы и так далее. И вот в это помещение вошли Иосиф с Марией. И в эту святую ночь был рожден наш Господь Иисус Христос. Мы знаем, что у Марии это был первенец. И особенно молодые мамы, они особенно готовятся к рождению своего первенца. У меня трое сестер замужем, и я тоже помню, когда они готовились к рождению своего первого ребенка. Такая вот у них радость. Они ходили в магазин, покупали все самое лучшее, одежду. Они покупали коляску для того, чтобы ребенку было удобно. И даже, может быть, и денег, в общем-то, не жалели. Почему? Первенец рожденный. Это особенное такое явление в семье. Ну, Иосифа Марии это тоже был первенец. И они понимали, что нужно создать максимально удобную обстановку, чтобы Иисусу Христу было удобно, потому что он был маленьким мальчиком. Да, для маленького ребенка нужна теплая вода. Откуда Иосиф брал теплую воду, я не знаю. Наверное, он бегал даже к соседям, просил воду. И казалось бы, а зачем? Ведь сейчас родился Бог, Царь царей, Господь господствующих. Я, дорогие, никак все-таки умом не могу понять, только сердцем воспринимаю, как Бог мог опуститься на такой уровень. Тот, который сотворил видимые и невидимые миры, вас и меня, Он позволил себя войти в человека, в этого маленького мальчика, позволил себя пеленать. И Мария брала этого мальчика, пеленала его, кормила его. Бог позволил себя кормить. Вы знаете, друзья, это действительно такая вот благочестие тайна. Но Бог, Он по любви своей это все сделал. За всю историю человечества не было и нету и не будет такого человека, как Иисус, который был зачат от Духа Святого, который жил так, как жил Христос, который учил, творил чудеса, умер, воскрес и вознесся. Никогда не было, нету и не будет равного или подобного Ему. подойдем к яслям, и мы увидим в тесноте безграничность, в бедности богатство, в немощи всемогущество, в человечности божественность. Он родился в яслях, жил где случится и умер на кресте. Дорогие, о чем это говорит? Это говорит о нашей неизмеримой, бесконечной и вечной любви к Богу, к людям. Когда Иисус Христос подрос, Он, конечно же, выходил на улицу с отцом своим Иосифом. И, наверное, держась за руку отца своего, Он оглядывался на деревья, на кусты, на птичек и понимал, а ведь это все сотворено мною. Но я представлю картину, вдруг Он увидел двух евреев, которые дерутся между собою. И что, наверное, подумал Иисус? А зачем вы деретесь? Ведь я же вас сотворил по образу и по подобию своему, ведь я же Бог. И этот Бог шел по улицам Назарета. Он был воспитан как мальчик и жил так, как жил человек. Как человек Иисус Христос был утомлен и во время плавания уснул. Но как Сын Божий Он имел власть запретить ветру и остановить бурю. Как человек Он возжаждал, но как Бог Он дал женщине пить воду живую. Как человек и друг Лазаря Он прослезился, а как жизнь и воскресение Он вызвал его из мрачного, грустного гроба к жизни. Посмотрите, какое удивительное сравнение. Как человек и как Бог. Это сделал наш Господь Иисус Христос. Бог явился во плоти. Вы знаете, сегодня и на протяжении всей истории существовали люди, которые хотели из человека превратиться в Бога. Этот путь был предоставлен и Адаму, и Еве. Вы помните, когда змей подошел и говорит: «Вы вкусите, и вы станете как боги». То есть вы от людей превратитесь в Бога. То есть обратное направление. О Ленине мы знаем, да, его обожествляют. Сколько памятников поставили ему, этому человеку, Богу с маленькой буквы. И нам говорили, что вы внучата Ильича. На самом деле у Ленина даже и детей не было. То есть, друзья, вы посмотрите, человек хочет стать Богом. Но здесь обратная картина. Бог стал человеком. Это намного выше, это намного шире, это намного глубже, чем мы себе порой представляем. И мы здесь прочитали: «Умножению владычества его и мира нет на престоле, владычество на раменах его». Кто такой владыка? Я словарь не смотрел, но представляю, что владыка – это тот человек, который имеет определенную власть. И в одном переводе переведено даже как правительственная власть. Власть. Это господство. То есть владычество на раменах его. С другой стороны, почему на раменах? Что такое рамена? Это плечи. Почему его владычество на раменах? Потому что Иисус Христос, Он несет на себе этот груз человечества. Потому что Он ответственен за весь мир. Он сотворил вас и меня. Дорогие друзья, это действительно так. И поэтому о владычестве, об этом тоже можно много рассуждать. Вы знаете, я недавно, я еще из детства читал трилогию «Счастье потерянной жизни» Николая Петровича Храпова. Это удивительная трилогия, в которой раскрывается образ христианина. Николай Петрович отсидел 28 лет в тюрьме за Слово Божие, за рожденного Иисуса Христа. И вот там есть интересный случай, рассказывается про одного брата в первом томе. Его звали Иван Григорьевич Рябошапка. Многие старые верующие помнят этого человека по книгам, по историям, потому что это был удивительный проповедник. Он был в числе первых обращенных и посвятивших себя и свой дом на служение многим. Господь благословил его особенной мудростью и даром проповеди. Везде, где ступала нога проповедника, он возвещал людям Евангелие Иисуса Христа. Но несмотря на сопротивление духовенства, слепое преследование жителей и запреты, многие люди падали на колени в искреннем раскаянии. Весть о спасении быстро стала распространяться и проникать из деревень и хутора в города. Этого брата Рябошапку призывали для бесед разные большие люди: и священники, и архиереи, и приставы, и губернаторы, простые и знатные. И всем им этот брат, исполненный мудрости Божией, давал исчерпывающие ответы, на которые просто невозможно было возражать. Пораженные противники умилялись, принимая Божье Слово. Некоторые же приходили в ярость и преследовали его. И вот, наконец, эта весть о великом проповеднике дошла и до батюшки царя. Монарху рассказали о том, какую веру он проповедует, о том, как он многих уже смутил, что нет на него никакой управы, так как никому не дается переговорить его и остановить, чтобы и что он многих людей перекрещивает из православной веры, святые образы он называет идолами, не признает никаких святых угодников, но страшнее же всего он ни во что ставит Божью Мать. Вот эта вот весть, она достигла царя. Царь послал специальных людей, и они привезли Рябошапку Ивана Григорьевича в город Петроград. И вот, наконец-то, он попал в зал к царю. Брат, конечно, очень простой, смиренный такой, и никогда в таких подобных обстановках не бывал. Зал был обставлен роскошной мебелью, а у передней стены на возвышении стояли тронные кресла для царя и царицы, а рядом служители духовенства. И вот у них начался разговор. Царь задавал ему вопросы о его происхождении, о том, как он обратился к Богу, что он рассказал. И брат отвечал. Тогда Рябошапка попросил у него Евангелие. И вот ему подали это Евангелие золотым крестом. Брат взял его, раскрыл его и прочитал несколько мест Священного Писания. Конечно, царь был удивлен его мудростью. И тогда он обратился к нему и говорит: «Я слышу, что доказательства твои умны, и многие из обвинений, донесенных на тебя, они ложны. Но я хотел бы послушать оправдание твоего учения перед лицом Владыки, так как ему верено Богом и отцами церкви быть блюстителем православной веры». И тогда по указу царя в зал был введен Владыка. Это был пожилой человек, облеченный в золото, в драгоценные камни, упирался на тросточку золотую. Когда он вошел, брат наш сделал вид, что хотел поклониться ему. Но этот владыка говорит: «Нет, конечно, что вы, помилуйте, сударь, разве подобает так? Ангел Божий не позволил апостолу оказать такую почесть ему, а я же перстное творение, как и все человеки». Тогда брат Рябошапка задал ему вопрос: «Скажите, пожалуйста, могу ли я вас назвать владыкою неба и земли? Скажите, пожалуйста, если на небе по Писанию владыкою является предвечный триединый Бог, а на земле владыкою является, как мы знаем, князь мира сего дьявол, то кто же вас назвал и над чем поставил владыкою?» Вот такой вот вопрос был задан. Как громовой раскат пронесся заданный вопрос по всему залу. Этот владыка очень сильно смутился. Он хотел открыть свой рот, но уста его были скованы. И он попросил у царя один час для ответа. Царь разрешил. Владыка вышел, царь тоже вышел, но по просьбе брата его оставили внутри зала. Он упал на колени и поблагодарил Господа за то, что Бог дал ему такую мудрость. Через час вошел брат, вошел царь, вошли все эти люди, а владыки все нет и нет. Царь уже начал нервничать. И вдруг заходит посланный и говорит: «Владыка не может прийти, он сейчас находится в постели». Царь говорит Рябошапке: «Ты свободен». Через некоторое время он узнал, что владыка умер. Дорогие друзья, о чем это говорит? Вот этот человек назвал себя владыкой, то есть он хотел стать богом. Но и царь его тоже назвал, это владыка. Но посмотрите, кто этот владыка, который от одного вопроса просто умер. Это никакой не владыка. Ни владыка ни неба, ни владыка земли. Это просто был смертный человек. Но об Иисусе Христе мы читаем, что умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. То есть, владычество Иисуса Христа, оно не имеет никакого предела, нету границы. Умножению. Что такое умножение? Если мы к 12 прибавим 12, у нас получится 24. Но если мы к 12 умножим 12, у нас получится 144. То есть во много раз больше, чем прибавление. Так вот, об владычестве сказано, что оно умножается. И такой великий Бог, который имеет такую власть, который сотворил все, что есть, весь космос, космический мир, планеты, он сошел на землю, он стал человеком. Так, дорогие, какой же ответ на наш вопрос? В чем же все-таки смысл Рождества Иисуса Христа? В том, что через свое рождение, через смерть и воскресение Он забрал ключи ада и смерти. Сегодня у Иисуса Христа находятся ключи. Тот, у которого ключи, тот является хозяином. Мы это знаем. Значит, всем управляет Иисус Христос. И мы читаем, что Бог Отец Небесный покорил Ему все. Он есть начало и конец. Он первый и последний, Альфа и Омега. Своим пришествием Он лишил силы, имеющего державы смерти, то есть дьявола. То есть теперь дьявол даже не имеет такой власти, которую он имел до рождения Иисуса Христа, потому что Иисус Христос лишил его через рождение, смерть и воскресение. И в Откровении в 3 главе 7 стихе мы читаем, что Иисус Христос – это Тот, Который имеет ключ Давида, Который отворяет, и никто не может затворить, Который затворяет, и никто не отворит. Миров, Владыка, Царь Вселенной, что пред Тобою ныне я? Ты звездным миром управляешь, пылинки движутся Тобой. Есть такой псалом: «Миров, Владыка, Царь Вселенной». Поэтому, дорогие, хотелось бы, чтобы от нашего сердца по-настоящему могла вознестись слава тому, который воплотился, который оставил небо, который стал человеком, для того, чтобы понимать теперь сегодня нас в наших скорбях и в наших трудностях. Это сделал наш Господь Иисус Христос. Поэтому хотелось бы вот и сегодня, в эти рождественские дни, чтобы Иисус Христос, Он не просто был у нас где-то видимым образом, вкусный стол или какие-то видимые знаки, но чтобы Он был в нашем сердце. Иисус Христос. Слава Ему за это. Аминь.
Всех царей, открывший нас в